Дифирамб.
Ну что ж, с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Сергей Юрский. Актер, режиссер, переводчик, писатель, драматург. Хотя нет, это я зря сказала. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте, Ксения.
Сценарист. Вот. Правильно же? Правильно. Значит, я напомню нашим слушателям, что у вас будет возможность пообщаться с Сергеем Юрьевичем напрямую, без меня, потому что мы в прямом эфире работаем. Я напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Я забыла вопросы из интернета. Свет, попроси, там вопросы были хорошие, которые пришли на сайт. Мы сейчас ими тоже воспользуемся. Потому что давно вас не было, и, конечно, как-то очень хочется с вами поговорить. Ну вот, Сергей Юрьевич принес полный отчет за период прошедший, пока мы с ним не виделись. Целую кучу книг, которые мы вам не отдадим. Мы их сначала здесь почитаем на радиостанции, а потом, может быть, поделимся с вами. И вот по названию одной из книг, последняя, как я понимаю, по времени, все включено. Я так понимаю, у нас и будет течь сегодняшний разговор. Но для начала, Сергей Юрьевич, я хочу вас поздравить с очень, по-моему, яркой работой телевизионно-театральной. Это то, что было в цикле «Домашний театр» на канале «Культура». Я с большим интересом слежу за этими работами. «Домашний театр». И вот вчера был показан ваш спектакль по поводу лысой... Забыла как название.
По поводу лысой певицы.
Да. Это Ионеско. Ионеско. Да. Спектакль, в которых включает в себя несколько вещей Ионеско. Я так понимаю, что все в вашем переводе.
Да, но да? Почему? Это цельная пьеса.
Одна только лысая. Цельная, потому что там что-то еще было, нет?
Цельная пьеса.
Лысая певица. Но вы его в театре не делали, этот спектакль.
Это исключительно телевизионный. Сделано как телефильм или телеспектакль. Ну, скорее фильм, потому что снимался таким способом.
Очень хороший там был. Писался в вашу семью Владимир Качан. Неожиданный совершенно.
А Паша Ващилин.
Да, да, очень хороший, да, актер получился. Очень здорово. Так что я вас поздравляю. Надеюсь, что эту работу видели. Может быть, еще кто-нибудь увидит, поскольку может повторят или на DVD.
Спасибо. Для меня очень важна эта работа.
Ну так вопрос-то первый вот с чем связан. И с этим, и с еще одним событием, которое произошло в пятницу. Ваш вечер в Центральном доме актера, в котором звучали также имена Ионеско и Даниила Хармса. Да. Значит ли это, что сегодня вдруг, неожиданно, вот такое вот прямое попадание получается в использовании драматургии или литературы абсурда с аудиторией?
Да.
Неожиданно именно сегодня. Чем вы это объясняете?
Неожиданно.
Да?
Абсурд как инструмент, как способ мышления, взгляда. Абсурд как... сегодняшняя одна и для меня главнейшая возможность пробить сетку равнодушия, а она сильно надета на сознание, на психологию сегодняшнего человека, это абсурд. Потому что это взгляд с совершенно неожиданной точки. И взгляд, который освежает. Он может шокировать, он может удивлять, но именно это и есть то самое, чем можно пробить глухоту. Угу. Абсурд, сурд – это глухота, глухой. Тут не прямая зависимость, но все-таки этот корень очень важен. Это против глухоты, против слепоты, против привычного. И этот освежающий взгляд может оказаться и приносящим комедию, то есть внезапный и спонтанный юмор не в области шуток только, а в области нового взгляда, освежающего твое собственное существование. Угу. Вот, значит, почему я занимаюсь абсурдом. Потому что все мои последние спектакли, начавшиеся, я полагаю, с Николая Васильевича Гоголя, «Игроков», спектакль, который назывался «Игроки 21», который был уже почти 20 лет назад. И дальше «Стулья», «Ионеско», две пьесы «Вацетиса», это современный абсурд, провокация и предбанник, «Лысая певица», «Хармс», который вошел в эти годы в мои программы, Это все вот этот самый инструмент и этот способ взаимодействия со зрителем.
А насколько попадает зритель? Это чувствует, про что разговор-то?
Попадает. Попадает, потому что я никогда не занимался ни театром, ни кино для небольшой группы хорошо знакомых людей, где кивают головами уже от самого факта. Мы начинаем, и пойдем вместе этой дорогой. Я думаю, что в ходе представления, будь то кино или театр, должна быть вот эта внезапность соединения на одной дороге. Должен быть некий удар, неожиданность, всплеск даже отчасти непонятного, а отчасти грубо нарушающего привычное. А потом, может быть, мы сходимся на одной дороге. Но так как эти спектакли идут, и вот этот фильм «Лысая певица» вышел на экран, наконец, не знаю, там, что с ним будет, но факт есть факт. Для меня это очень важно.
А поскольку вы хорошо очень знаете историю этого жанра, а давайте напомним тогда нашим слушателям, в какое время он появился. Это ведь тоже немаловажно.
Всегда. Потому что, на мой взгляд, это жанр, как и все высокие жанры, это божественный жанр. А божественный, в данном случае я имею в виду, это взгляд с точки очень высокой. Высокая трагедия, это называется, это трагедия, это высокая комедия, это тоже, но высокая, потому что комедия бывает снижается до пошлости легче всего, а трагедия снижается до обычных жизненных неприятностей, до драмы, до вещей, которые всем и так понятны, близки, они имеют успех. А высокая трагедия, это еще нужно зрителю сделать усилие подняться. Так вот, абсурд тоже божественный жанр. Это тоже входит в комедию, но это такая смесь комедии и ужаса, смеха и ужаса, которая бьет сильно. А если еще иногда, как в «Стульях», например, возникает третья струна – слеза, то есть остро-лирическая струна, то вот это уже аккорд в пушкинском понимании, потому что театр, актерское искусство на трех струнах играет – слезы, смех и ужас.
Как вы думаете, или вы знаете, просто ответьте на этот вопрос, почему в годы, в советские годы, абсурдизм, жанр абсурда был практически под запретом? Как в драматургии, так и в любом другом виде искусства.
Потому что очень острый взгляд, очень непривычный. Он всегда должен вызывать некоторое остережение. Но там у нас были периоды разные. Напомню, вы меня спросили, когда начался абсурд. Я говорю, что с древнейших времен. Но абсурд – это инструмент, который потрясающе используется Гоголем. И в советское время Гоголь был вполне заявлен. А Достоевский – это просто великий автор абсурда. И то, что играю я в Достоевском – и «Крокодил», и «Фома Апискин», там это присутствует в невероятных масштабах. Конечно, Чехов, при всей его тонкости, при всем его ощущении живой жизни, он не выходит за эти пределы, но внутри, в показе человеческой глухоты по отношению друг к другу, во всех его пьесах, «Вишневый сад» и «Три сестры», и во всех его самых великих пьесах, и в комедиях, скажем, в «Предложении», это самый инструмент абсурда мощно присутствует. И недаром Ионеско, когда ему задавали во многих интервью вопрос, кто для вас... Он всегда говорил: первым Чехов.
Это же...
Первым.
Вы сказали о равнодушии, о глухоте, уже второй раз повторили такое, как бы, ваше ощущение от сегодняшнего общества. Как вы думаете, с чем это связано? И второй вопрос, а в чем это выражается? Ведь это та вещь, которую сразу не увидишь и не почувствуешь.
Давайте поговорим немножко, чуть-чуть, о слове дифирамб.
Действительно, мы же в программе дифирамб совсем.
Я думал, что вы мне поете дифирамб.
Пою, да.
Я вместе с вами буду петь дифирамб, но я сознательно принес вам предъявление моих трудов последнего времени, самого вот этого года, января-февраля, чтобы сказать, что разговаривать вообще надо о трудах и оценивать их трезво, ясно, противоречиво, в споре. Этого очень не хватает. Когда передача такая есть, дифирамб, ну, это должно быть исключение. А когда сама структура взаимоотношений делающих искусство и воспринимающих искусство превращается в дифирамб, это болезненно. Слишком много дифирамба. Слишком много облизывания друг друга и взаимных поздравлений. Телевидение во многом живет, я радио сегодня касаться не буду, а телевидение, вообще говоря, мною очень ценимое, любимое. Я не буду общеизвестную критику там говорить, но там так много дифирамба, так много слов. К нам пришел великий, вы великий, потому что еще хуже. Мы, выдающиеся, или мы, звезды, всегда говорим то-то и так далее. Вот этот дифирамб, и уже даже самодифирамб, самоощущение, это болезнь. И болезнь опасная. Есть и другое, тоже вроде бы благородный дифирамб, но он меня очень смущает. Это все, что связано со смертью артистов. Когда специальные циклы, да несколько, да идут параллельно по поводу того, что то 24 последних часа, то не забыть никогда, то, что называл наш незабвенный Леня Филатов.
Чтобы помнили.
Чтобы помнили, не забыли, все прочее. Но постепенно, когда это вырастает в почти ежедневный цикл, это обращение к мещанским чувствам. В конце концов, все получается для ублажения человека, сидящего перед телевизором, и говорит, да-да, помню, помню. Да, во как блистал, и смотри, как спился. А этот даже и не спился, но помер. Помер, да еще и небогатым почему-то помер. Ну, ничего, значит, жизнь идет, значит, и их подсекло.
То есть это не дань памяти, а скорее удовлетворение интереса такого желтого, мещанского.
В таких количествах это получается оскорбление памяти. Потому что главное, что у человека были вершины, по вершинам надо судить, а не то, что под конец жизни вот у него и болезнь, вот он и пил, вот она и совсем забыта и все прочее. Это неславно. Так что вот дифирамб в обе стороны заставляет меня сказать, что принцип, по которому сейчас делаются очень многие программы, во-первых, это легко, потому что лекало появилось. Поэтому лекалу чертить легче.
Но там тоже своя иерархия все-таки, Сергей Юрьевич, потому что дифирамбы, именно дифирамбы, такая мифология новая создается и в отношении многих персонажей исторических. Я тут, у меня в планах в сегодняшнем разговоре обязательно коснуться темы Сталина, мы никуда от этого не уйдем.
Поговорим о Сталине, это меня тоже очень
интересует. Ведь у нас есть уже целый набор людей, которые сегодня не подвергаются вообще... Их деятельность не подвергается никакому сомнению. Я имею в виду из тех, кого уже нет, естественно, в живых, из людей, которые так или иначе олицетворяют собой советскую эпоху.
Обязательно подвергается сомнению. Все подвергается сомнению, потому что для одних это бесспорно, для других не бесспорно. Я не к тому, чтобы все время спорить на эту тему.
Ну вот спорили вот «Имя России» проект. Я думаю, что вы наверняка за этим следили, как
следил.
Человек, который интересуется тем, что происходит в стране.
Следил,
да?
Следил.
Это тоже это попытка спора, дискуссии? Или что, я уверен, что вас там что-то смутило. Вот вы можете сформулировать, что?
Могу.
Ну.
Меня смутила сама задача. У России есть только одно имя. Россия. Со всей безумной сложностью и безумным богатством хорошего, великолепного и плохого. Это Россия во всем ее могуществе и пространственности ее. Поэтому назвать любым именем, вот то самое, что мы сейчас с вами говорим. Одни скажут, вот положительное, 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 вот другие скажут, вот отрицательное, отрицательное, отрицательное. Это несопоставимо с одним именем. Но, когда я смотрел на некоторые из этих дискуссий, которые были вынесены на публичное рассмотрение, то, попросту говоря, как культурологическая, историческая передача с перечнем хорошего и плохого, мне показалось, что это интересно. Мне было это полезно, значит, не только мне, наверное, может, и другим. Но там тоже было вот это самое присутствие непрерывного дифирамба. И тут, когда люди, защищающие определенное имя, будь то Александр Невский, столь далекий от нас, тут тот, кто поближе к нам сильно, Иван Грозный, Иван Васильевич. Когда начинается дифирамб Ивану Грозному и начинается дифирамб Иосифу Виссарионовичу...
А Ленину?
Дифирамб Ленину – это все люди великие, великие. Но дифирамб... Аккуратнее надо с этим. Аккуратнее, потому что... Хотя бы потому, что возникает сильный контрдифирамб – отрицание. А что касается вот этого самого дифирамба во славу и дифирамба в память, то я вам формулу, которая мне возникла вот недавно, скажу, что мне кажется, что журналисты, тележурналисты прежде всего, становятся, их можно назвать, что это орлы. Орлы. И вот в каком смысле.
Хорошо, хоть не стервятники.
В Евангелии говорит Иисус... Где труп, там соберутся орлы.
Значит, стервятники.
Так вот, где труп есть, мгновенно собираются орлы и клюют это дело как собственную пищу.
Но это, понимаете, какая штука? Может быть, я все время тешу себя надеждами, что все-таки это какая-то болезнь, которая пройдет. Потому что весь мир это уже пережил. Вот эту вот эпоху папарацци. Да? У нас она сейчас только переживается. Невозможно, наверное, этого избежать.
Да,
потому что
не,
если...
Мир не пережил. Нет? Это, по-моему, не специфически наше явление. Не
в том-то все дело, не специфически наше. Это вот...
Это мировое явление, это такая крутящаяся карусель, скорость которой превзошла желаемую.
А может,
и эта карусель может, вообще говоря, развалиться. Финансовый кризис – один из признаков. Потому что вместе с тем, что мы называем там дифирамбом, скажем еще праздник. Непрерывное желание создать праздник или дату. Это может быть и поминальная дата, но непрерывно уже на один день попадает не одна, а множество дат. И одно другое начинает давить. И самое главное, и для меня кажется опасное, исчезновение будней. Уважение к будням, уважение к труду, уважение к ежедневности, непрерывные блестки. Все макияж да макияж. А вот простое лицо трудящегося, будь то в области искусств, или великих дел, или великой власти, или простого трудящегося, который вкалывает, это лицо уже неразличимо за блестками.
Сейчас многие могут понять, знаете, как ваши слова, что Сергей Юрский вот как раз вспоминает те самые незабвенные советские времена, когда у нас все время пахали и сеяли по телевизору, и человек труда – это был тот самый герой, которого нам демонстрировали круглые сутки с экранов наших. Телеэкраны. Это тот самый случай. Если вы о другом немножечко говорите.
Об этом самом.
Да?
Все, что делается круглые сутки, становится скучным. Просто скучным. Оно отталкивает. Но как отталкивало непрерывное вранье, которое шло о том, что тут посеяли 85, а тут уже 89. Все. Но это было, во-первых, вранье, что всегда. Во-вторых, обилие. Но обилие праздников, непрерывный праздник, это тоже становится враньем.
Переходим
к будням. Но это все отрицательное, а потом поговорим о положительном.
Нет.
Что нового расскажите?
Сейчас,
что нового?
Сейчас расскажем.
Вот я и жду.
Давайте.
Дифирамб.
Обязательно будут звонки. Я нашим слушателям отвечаю, которые волнуются, буду ли я принимать прямые телефонные звонки в студии. Будем обязательно. Здесь в студии Ксения Ларина, а в гостях у нас Сергей Юрский. Я бы еще хотела пару вопросов задать Сергею Юрьевичу, поскольку мы давно не виделись. Мне интересно, как ему видится все, чем мы сегодня являемся свидетелями, а многие из нас и участниками. Вот, например, мне интересно, Сергей Юрьевич, ваше мнение по поводу участия, степени участия церкви в общественной жизни, в сегодняшней, в государственном в том числе. Дело в том, что в начале 90-х, когда ушел в прошлое уже Советский Союз, и, казалось бы, советская идеология похоронена, очень многие надеялись, что этот вот вакуум духовный, образовавшийся в головах, сразу же займет церковь, как, ну, церковь, как институт, как все-таки какое-то духовное пространство. Но этого не случилось. Этого не случилось, все это осталось на уровне исключительно таком вот декорационном, не более того. Сегодня мы наблюдаем все-таки, как мне кажется, такую активизацию сообщества церковного, и православие у нас сегодня является почти официальной религией, и мы видим, с каким пиететом к представителям церкви относятся представители власти. Это постоянное такое вот совместный труд на благо общества. Но что-то здесь не так, что хочу понять, вот, может быть, с вашей помощью. Потому что, по идее, казалось бы, наверное, это нормально, естественно, как в любом обществе. Мы можем обратиться к опыту западному, к европейскому. Там ничего в этом зазорного нет, вот в таком вот сочетании проповеди морали христианской, будь то католицизм или православие, это уже не суть важно. Вот на ваш взгляд, сегодня это правильное направление, это верное, оно действительно может помочь как-то обществу определиться со своими ориентирами или нет?
Это должен быть длинный разговор. А нам нужно коротко. Сегодня прощенное воскресенье, поэтому заранее простите меня за то, что, может быть, я скажу. Церковь и православие совершили громадное движение вперед за эти годы, и для многих людей, многих, я думаю, христианство, православное христианство стало не просто частью жизни, а ориентиром, смыслом, целью. Но то, что сейчас намечается о государствлении церкви и о церковлении власти, мне кажется крайне опасным, потому что христианство всегда разделяет плотское или плотское, как говорят, и духовное. И если перестать это различать, они связаны, они находятся в сложных, противоречивых взаимоотношениях. Но перестать различать категорически вредно и ужасно. Если священники станут начальниками, если богословы станут такие же, как профессора в позитивных науках, все запутается. Нельзя все-таки говорить подряд, как это по телевидению делается. По телевидению можно, а в школе нельзя. На одном уроке говорить, что были ихтиозавры, бронтозавры, миллионы лет прошли. Это вроде бы позитивные знания, все доказано. А через 5 минут переменки говорит, что мир начался примерно 6 тысяч лет назад, и его создал Бог 6 тысяч лет назад. Либо человека, особенно у маленького человека, должно быть полное раздвоение, либо он ни во что не будет верить. Он просто будет знать, что на этом уроке так, а на другом уроке иначе. Если вы меня спрашиваете, то проблема преподавания в какой форме, не знаю, христианской культуры, вся культура для меня должна быть христианской, вся культура должна быть православной, но не в смысле «так велено» И в связи с тем, что я тебе это сказал, ты должен делать то-то и то-то. Школа преподает знания, а не преподает... Из этих знаний преподает, естественно, правила, моральные правила, духовные правила, разумеется, но не является законом, потому что, опять-таки, запутается человек. У нас столько законов, что закон Божий будет принижен тем, что он стал с таким же словом «закон» среди других законов. Речь, когда идет о том, чтобы церковь вернула свою собственность, здесь я слышал разные споры, собственность на территории, думаю, что это действительно очень опасное направление, опять-таки, потому что это было сказано, кстати, по радио «Эхо Москвы» я слушал, и мне представляется это правильным, это вопрос реституции. То есть возобновление прав, он потянет за собой очень многое, опять спутает все карты. Да и вообще сказано, нельзя служить Богу и мамоне. Поэтому наш мир, который сейчас 80% разговоров ведет о том, финансовый кризис, кризис финансовый, финансовые потери, финансовые достижения, доходы, расходы и все прочее. Это живая жизнь. Это да, да, этим люди живут. При этом они... Ходят в церковь? Ну, прекрасно, прекрасно. Пусть они ходят в церковь, но пусть они не путают одно с другим. Они служат мамоне, и поэтому, так сказать, не в пастыри не годятся, а церковь должна оставаться пастырем.
На ваш взгляд, что мешает нам сегодня выяснить уже окончательно отношение с собственным прошлым, со своей историей? Почему такие истерические метания то в одну сторону, то в другую?
Ну, я думаю, что просто неуспокоенность или недовольство настоящим. В будущее смотреть это не всем дано, и вообще немногим дано, рискнуть даже. А в прошлое посмотреть, почему бы нет? И тут, мне кажется, что путаются, массы путаются. Одним кажется, что 10-й год 20 века какой-нибудь... Или времена, когда были царствования Николая II, это было какое-то умилительное соединение всех, поцелуйное, все в Бога верили, все поступали хорошо. Но это было не так. Россия, которую мы тогда потеряли, была сгнившим государством. Этим я занимался, прочтя множество документов, не мнений, а документов. Да и просто события поглядеть, да и просто почитать наших писателей, которым мы привыкли доверять, и я им не изменяю. Горького, в частности, Чехова, в частности, Бунина, в частности, при всем том, что он потом говорил «Окаянная Россия», уже о революции, но почитайте Бунина, который дает картину той жизни. А я уж не говорю о таких людях, как Короленко. Не буду больше перечислять. Им надо доверять. Это свидетельство, абсолютное свидетельство. Значит, одним кажется, что вот где было счастье. Сегодня нам что-то не так, а вот где было счастье. Маслом намазывали хлеб, под нас сверху икру, а потом рыбу подавали стерлядь, которая из Волги выпрыгивала сама в рот. А другие говорят, что, ну, это далеко, мы там не жили, не знаем и все прочее. Но в советское время было это, бесплатная медицина. Правда, плохие там были больные, но врачи-то были хорошие, добрые врачи. А теперь за все деньги просят. И сейчас есть добрые врачи, и сейчас есть прекрасные врачи. Но это все... Голова, повернутая на 180 градусов назад, будь то в царскую Россию, а при том, что мы с вами обсуждали имя России, некоторые говорят, хорошо бы жить при Иване Грозном. Ну, ребята, рискуйте, рискуйте. А другие говорят, а без Сталина вам вообще никуда не деться. Опять скажу, рискуйте. Я вот хочу к этим людям обратиться, потому что я сейчас решил возобновить спектакль «Ужин у товарища Сталина». Мы начнем репетиции послезавтра.
Это в школе современной пьесы.
В школе современной пьесы. Мне кажется, что эту реплику пьесы «Иона Друце», которую я поставил 5 лет назад, но мне кажется, нужно попробовать возобновить и включиться в этот разговор осмысления этой великой, но не просто противоречивой, а ужасной фигурой с разных точек зрения. И с точки зрения, так сказать, уподобления человеку Богу, и что из этого проистекает, и с точки зрения тех жертв, которые приносятся. Такое количество жертв не может быть названо приемлемым для тех, кто называет себя христианами. Это даже не языческие времена, а доисторические времена.
На этой неделе 2 предложения прозвучало по поводу введения наказания уголовного, с одной стороны, за отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это предложение Сергея Шойгу, я думаю, что вы о нем слышали, которое было поддержано многими. А с другой стороны, буквально вот вчера или позавчера «Яблоко» заявило о том, что оно предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание или оправдание массовых репрессий советского периода. Вот попробовали бы вы прокомментировать и те, и другие начинания, что бы вы сказали?
Видимо, пришла пора вот этой запрещения отрицания. Это произошло с этим священником католическим и вот с отрицающим Холокост. Да. Здесь происходит с отрицанием победы. Я не могу понять, к кому это обращено.
Ну, судя по всему, не гражданам Российской Федерации.
А кому?
Каким-то иностранцам, на которые советские законы на них точно не действуют.
Я не думаю, что найдутся такие иностранцы, разве что какие-нибудь специальные русофобы, какой-то кружок русофобов. Ну, не заниматься же нам изданием законов против русофобов, живущих в каких-то там других странах. И что мы будем с ними делать? Запрещение отрицания, это похоже на компанейщину, потому что везде возникает... Вот что-то уже несколько раз, вы упоминаете 2, я упомянул третье. Я не могу себе представить человека российского, который отрицает победу и значение победы России, Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это могут быть только фашисты, но даже наши фашисты, которых я ненавижу искренне, но думаю, что они другое имеют в виду. Они не победу отрицают, а им нравится немецкая форма, они шовинисты, они путают сами себя с немцами, они путают гитлеризм со сталинизмом. Это тоже разные вещи.
Разные?
Разные, конечно. Разные.
То есть коммунизм и нацизм вы на одну не поставите на одну ступень?
Не поставлю,
ступень,
потому что это разное. Мне кажется, что видеть сходство – это первый слой внимания. Это яблоко похоже на грушу. Оба висят на дереве, ну там одна форма чуть-чуть другая. В принципе, висят на дереве. Это поверхностно. А уже различить дерево-грушу и дерево-яблоко – оба деревья, оба фрукты. Это уже некоторое большее внимание. А дальше идет еще более подробно.
То есть вы здесь никаких параллелей не находите?
Параллели есть. Параллели, конечно, есть, потому что это тоталитарные режимы. Конечно, есть параллели. Разумеется. Недаром, когда ставили спектакли, я участвовал в таких спектаклях, антифашистские, наша цензура очень напрягалась, а иногда и хватала за горло и запрещала это, потому что им казалось,
это про
не
них.
Нам, кто да, это ставил, да. Мы видели различия, а им казалось, ой, нет ли сходства.
Это как история с фильмом «Рома. Обыкновенный фашизм».
Например, да. И «Карьера Артура Уи», которую у нас ставил Эрвин Аксер, которая была поставлена, и как со скрипом... Не мы ставили про антифашистскую мощную пьесу Брехта, немецкого антифашиста, так сказать, мощного антифашиста. А им казалось, эй, не намекает ли он? Да не мог он намекать. По времени не мог намекать. По своим убеждениям тех времен не мог намекать. Но, понимаете, сходство есть, но есть и различия.
Угу.
Потому что христианство, вывернутое наизнанку, вместе с интернационализмом, относись к пришельцу и к другому, как к своему, оно нарушалось многократно, но оно было в идеологии коммунизма. Все люди братья, пролетарии всех стран, соединяйтесь и так далее в идеологии. Фашизм был, никто не соединяйтесь, мы лучше всех, в принципе, расизм. Расизм и христианство – это вещи несовместимые абсолютно. Расизм и христианство. А коммунизм и христианство – вещи очень соединимые. Это просто вывернутое наизнанку. Это обман. Но сами слова…
Слова, да.
Ну, а
как? Это все формы уродливые.
Кодекс советского человека, угу. Иногорная проповедь. Да. Это очень-очень близкие вещи. Только Иисус отменяется, Бог Отец отменяется, Святой Дух остается. Но Святой Дух – это то, что снисходит от Ленина к Сталину.
Берите наушники, обещали мы телефон включить. Давайте несколько звонков успеем принять от наших слушателей. Итак, 363-36-59. Здесь в студии «Эхо Москвы» Сергей Юрьевич Юрский. Алло, алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я звоню из Ростова-на-Дону. Я Сергея Юрьевича помню еще с, либо с «Золотого теленка», либо... с рассказов Зощенко и Жванецкого. Наверное, вот Зощенко тоже один из абсурдистов. Мне кажется, что Сергей Юрьевич, конечно, выдающийся комедиограф. И хотелось бы пожелать ему...
Ну, давайте уже говорите скорее.
Новых комедий.
Комедий, и, да. Он как раз и хочет позитиву.
И долгих лет жизни. Как у Булгакова Мольер считал себя, хотел сыграть, быть трагиком, но он выдающийся комедиограф.
Это все, что вы хотите сказать, или вопрос зададите
нет,
уже?
Нет, признание в любви.
Спасибо.
Спасибо.
Дифирамб.
Спасибо, Александр, дифирамб. За дифирамб спасибо, а за комедию принимаю абсолютно. И только в форме присутствия юмора или комедии, то, что я хотел бы в оставшихся силах принести тем, кто придет смотреть или слушать, или глядеть на экране.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну? Говорите, алло. Мы слышим. Мы слышим вас, говорите, пожалуйста.
Сергей Юрьевич, приветствую вас. Казаков, Челябинск.
Так.
О, привет, это издатель Казаков.
Обнимаю.
О,
всего доброго.
О, привет, очень приятно. Это серьезный издатель.
Серьезно?
Да. Он много разного издал. Он специалист по Есенину, очень крупный специалист. Но еще он, с него началась карьера настоящая и взрыв одной девочки из Челябинска, которую зовут Лера Авербах,
угу.
Которая оттуда вышла как музыкант, пианистка, композитор, поэт, прозаик. Теперь она американская женщина, которая процветает и в Америке, и в Европе, имеет множество премий. Но она началась в Челябинске, и наше знакомство с ней произошло благодаря издателю Казакову. Привет!
Спасибо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Говорите.
Здравствуйте. Звонят из Екатеринбурга, Раиса Александровна. Сергей Юрьевич, я вас благодарю за ваше творчество. Мы вас очень любим, и я вам желаю здоровья и всяческих успехов. Просто мы всей семьей обожаем вас. Спасибо вам
дифирамб.
Большое.
Спасибо. Смотрите, идет дифирамб.
Видите,
спасибо.
Из формата не выходим.
Спасибо, Екатеринбург.
Еще давайте. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый. А вы откуда звоните?
Владимир из Петербурга звонит.
Так.
Хочу поблагодарить Сергея Юрьевича за его прочтение поэмы Евгения Онегина на телевидении. Это, правда, было давно, но я просто искренне восхищен его творчеством. Uh-huh. И вопрос простой. Когда с чеченскими концертами он будет в Петербурге?
Uh-huh. Понятно. Спасибо вам.
В Петербурге буду в этом месяце. Я редко теперь даю концерты, но в Питере как раз дам концерт в этом месяце, в конце, в театре, которым руководит Лев Додин.
Угу.
А что касается Евгения Онегина, то не так уж давно это было. Последнего Онегина, я их три сделал, полных, телевизионных. Последний был сделан к юбилею Пушкина в 1999 году, 10 лет назад.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Юрий из Петербурга.
Так,
приветствую.
У меня вопрос к Сергею Юрьевичу.
Так.
Не хотел ли бы он почитать или поставить Иосифа Бродского, потому что вот я сейчас перечитываю его, ну угу. Просто попал не в бровь, а в глаз, не в глаз, а в зрачок. И про христианство, и вообще про то, что сейчас. Получается, что он вечный, ну как бы, и как раз на злобу дня. Вот я хотел бы узнать, не собирается ли он ставить Иосифа Бродского.
Бродский...
Просто так Нобелевских премий не дают.
Бродский для меня один из самых важных авторов. Я никогда не позволяю себе читать целые концерты Бродского, потому что это очень трудно и читать, и воспринимать. Он трудный, но это, конечно, гигантская фигура, и с годами, а прошло уже 13 лет, как его нет с нами, он становится все больше и больше. Что касается моего участия в Бродскиаде, в этой самой, то вышел, наконец, фильм Хржановского, художественный фильм «Полторы комнаты». Мы дадим премьеру этого фильма, где мы с Алисой Фрейндлих играем родителей Бродского, Александра Ивановича и Марию Моисеевну. Этот премьер, я не знаю, много ли народу будет ходить на это, и вообще прокат справится ли с этим. А жаль. За границей фильм уже идет, исправляются. Ну, должно быть и у нас. Премьера будет в апреле и в Москве, и в Питере. В Питере, если я не ошибаюсь, 12 апреля.
Тогда уж, раз заговорили уже о каких-то сегодняшних ваших, сегодняшней вашей работе, что в театре происходит? В театре Моссовета что-то репетируете? Будете делать?
В театре Моссовета я жду выхода спектакля «Палач» по пьесе Радзинского, который ставит Палыч Хомский и ставит, на мой взгляд, слишком долго. А там занята почти вся труппа.
То есть вы ждете, когда освободятся?
Освободят молодых актеров, потому что мой спектакль, который я собираюсь назвать «Вечер абсурда номер 3», или большой спектакль, который, я даже не знаю, хватит ли сил, и ожидания, очереди, которую я занял, которую я бы сделал, «Пер Гюнт», требует актеров. А актеры эти заняты. Я жду. Дождусь ли, не знаю. Угу. Потому что надо знать, с кем ты работаешь.
Угу. А в кино?
А в кино...
Сами не будете делать ничего?
Не, я думаю, что у меня сил уже не хватит на фильм. Слишком сложная теперь конструкция работы в кино. Слишком сложная. Хотя, если обеспечит всю сложность кто-нибудь, то я имею на этот счет предложение.
Ну что ж, мы должны уже завершать нашу творческую встречу.
Жаль, но спасибо. Спасибо. Да, Ларина умеет вести разговор. И мы сегодня... Мне легко разговаривать.
Мы с вами давно не виделись просто,
давно,
Сергей Юрьевич.
Давно не виделись.
Потому что очень многие вещей, которые мы не успели сказать.
Простите
еще,
меня за все, что
Бог
я
простит,
сказал.
Простите.
И за все,
простите
что не
меня.
Сказал. Прощаю.
Спасибо.